Это случилось, когда я учился на втором курсе. Была зима, конец учебного года. Сейчас я понимаю, что все могло бы быть совсем иначе, если бы не одна мелочь. Подходя к автобусной остановке, я перелистывал песни в плеере. Есть у меня такая привычка. Если песня не соответствует моему настроению, я не стану ее слушать. Даже сейчас я могу потерять пару минут, сидя в машине и щелкая кнопками магнитолы в поисках песни сегодняшнего дня. Тогда я настолько увлекся, что прошел мимо продуваемой ветром остановки, на которой в вечерних сумерках маленькой стойкой томились в ожидании автобуса студенты. Когда в наушниках заиграла нужная песня, я помнился, но возвращаться не стал. Решил, что сяду на следующий. До нее идти минут пять. Это решение изменило все. И вот стою я один на автобусной остановке. Ветер раскачивает над головой желтый шар подвесного фонаря. Подошел автобус. Не мой. Я понял это сразу. Даже несмотря на то, что номера не было видно. Просто я знал автобусы своего маршрута. Новые бело-зеленые коробки-аквариумы. А этот был старый. Их еще, наверное, многие помнят. Оранжевого цвета, с хрылыми фарами на широкой морде. Автобус, тепло вздохнув тормозами, встал остановки. Табличка с маршрутом говорила о том, что конечный у него ЖД вокзал. Решив, что от вокзала до общежития дойду минут за 10, а ждать автобус своего маршрута можно и полчаса, я взялся за облупленный поручень и зашел в переднюю дверь. Салон был пуст, а в желтом свете плафонов я разглядел лишь 4 фигуры хвостовой части. Я сел у окна впереди. Двери с шипением закрылись. Автобус плавно, словно пароход от причала, отошел от остановки. С моего места мне были видны руки водителя, лежащие на баранке. Около минуты, наслаждаясь теплом, я пребывал в какой-то полудрёме. Изредка, поглядывая в окно, я думал о всякой ерунде, разглядывая свое отражение в застекленном окошке, которое отделяло кабину водителя от салона. В отражении за моей спиной было достаточно четко виден салон и темные фигуры пассажиров сзади. И тут я вздрогнул. Мне на миг показалось, что пассажиры за моей спиной пристально смотрят на меня. Но не это меня испугало, а то, что они вдруг стали ближе на целых 2 ряда сидений. Не знаю, почему я так испугался. Ну, пересели. Ну да, все 4. Значит, вместе едут. Все в темном. Нет, скорее в сером. Какие-то комбинезоны или робы. Что меня в этом могло напугать? Я пытался это понять, продолжая смотреть на пассажиров. И тут один из них вытянул вперед руку. Остальные 3 медленно повернули к нему головы, а затем уставились в мою сторону. Лица. Я плохо мог их различать. Отражение дрожало вместе со стеклом, а оборачиваться не хотелось. Никаких монстров там не было. Инопланетян тоже. Клыков и бездонных черных глаз тоже не было. Простые лица. Какие-то серые, с грубыми чертами, похожие на рабочих со старых плакатов. Они смотрели на меня. Все 4. Гул двигателя стал тише. Автобус подъезжал к остановке. И у меня уже возникла идея. Не пора ли валить отсюда? От этих непонятных людей. Кто его знает, что у них на уме? В автобусе они меня, скорее всего, не тронут. А с другой стороны, в наше смутное время всякое бывает. За окном проплыла остановка. Я вынул за шею наушники. Мы не остановились. С другой стороны, а кто сказал, что мы должны были здесь остановиться? Я никогда не ездил этим маршрутом. Может быть, он на ней и не должен был останавливаться, думал я. Я не боялся и не паниковал. Все было слишком обыденно. А когда снова посмотрел на отражение салона перед собой, даже втянул голову в плечи. Они уже стояли. Все 4. Стояли, даже не держась за поручни. И смотрели на меня. Серые лица и серые глаза. И я оглянулся. И я встал. Я старался, чтобы это выглядело как можно более естественно. Оглянулся назад, как бы без интереса. Просто так. И сразу же стал правым боком к ним, а лицом к окну. Схватившись за поручень над головой. До передней двери был один шаг. На следующей остановке я выйду и дойду пешком. А потом постараюсь забыть эту странную историю. Свой глупый страх. И то, как поручень под рукой стал влажным от пота. Краем глаза я смотрел на них. Они на меня. Долго делать вид, что я этого не замечаю, глупо. Спросить, что им нужно, страшновато. Оставалось лишь ждать остановки и выходить. Контролёр. То до меня дошло, что я так и не заплатил контролёру. Не положил в карман желтый прямоугольник билета. И контролёра здесь не было. Вторая остановка осталась позади. Мы не останавливались. вахтовый автобус, подумал я. Поэтому здесь эти мужики с лицами типичных работяг. Поэтому не остановились. Поэтому нет контролёра. И поэтому он такой старый. Он перевозит рабочих завода на вокзал или по домам. А я зашёл в него, приняв за обычный автобус. Вот они смотрят на меня. И рукой поэтому показывают. Я сам себе не верил. Они пошли, уже не скрываясь. Медленно. Не угрожающе. А как-то... Как люди, которые идут к рабочему месту выполнять свою работу. С таким выражением на лице рабочий кладёт кирпичи. Автомеханик закручивает гайки. Пусть потом в тёплой комнате общежития я буду смеяться над испуганным ребёнком, который вдруг ко мне открылся. А сейчас я был уверен, что они идут на меня. Я посмотрел через плечо в кабину. Теперь, когда я стоял, мне было видно человека внутри. Пожилой мужчина в чёрном свитере за рулём. Иногда, копаясь в коробке с разными мелочами, больно тыкаешься на острый предмет. Так я наткнулся на взгляд в зеркале заднего вида. Спокойный взгляд. Даже насмешливый чуть-чуть. Он знал. Он видел, что происходит в салоне его автобуса. А четверо мужиков уже подходили. Мне не нужно было оборачиваться. Я знал. В таких ситуациях нужно сказать что-нибудь типа: «У вас проблемы? В чём дело?» На меня хватило лишь на безвольное вопросительное движение головой. «Типа, что такое? Почему вы ко мне подошли? Вам нужна помощь?» «Я не слабак. Мне не стыдно за свой страх тогда. Нужно побывать в этом автобусе. Увидеть эти лица, которые надвигаются на тебя. Как колесо грузового автомобиля на пивную банку. Банка даже не проблема, не препятствие. Её просто раздавят мимоходом». Один из них куда-то наклонился между сиденьями и достал большой чёрный полиэтиленовый мешок. Второй поднял лежащую по сиденьям сумку из коричневого кожзама. В ней что-то металлически звякнуло. Всё так же спокойно они двинулись ко мне. Спокойные лица и размерные движения. Автобус резко тормознул. И тут же раздался грохот, звон и звук сигнала. И четверо мужчин сразу оживились. Как-то суетливо вытягивая шеи, они смотрели за мою спину. Открылись двери. И они все четвером пробежали мимо меня вон из автобуса. Словно бы меня здесь и не было. Я слышал, как грубые ботинки с глухим скрипом стали удаляться. Я наконец отпустил поручень и увидел на руке кровь. Когда автобус во что-то врезался, а так и было, этот звук ничем не спутать. Моя рука поехала по поручню, из которого торчал незакрученный винт, обрывок проволоки или что-то такое. Косая борозда через всю правую ладонь. На меня охватило облегчение. Подумаешь, авария. Зато они больше не идут на меня, молчаливо и страшно. Я спустился со ступенек, посмотрел вперёд. Всё было ясно. Серый «Жигули» выскочил из переулка. Да так неудачно, что автобус даже скорость сбавить не успел. Четверо из автобуса суетились вокруг машины. Один открыл капот зачем-то. Трое остальных вытаскивали из руля водителя. И тут один из них стал расстилать на снегу тот самый чёрный полиэтиленовый пакет. А другой с глухим звоном рыться в коричневой сумке. Я видел водителя «Жигулей». Молодой парень. Он вроде бы сильно не пострадал. Его положили на землю. И один из рабочих склонился над ним. Со стороны это выглядело так, словно бы пассажир автобуса помогает пострадавшему в ДТП. Только вот парень всё пытался вырваться. Встать. Но уже двое из пассажиров прижимали его к земле. А третий доставал что-то продолговатое. Металлические блестящие сумки. Четвёртый резко обернулся и посмотрел на меня, а я на него. В тот же миг я услышал удар и хруст. Увидел, как на голову парня стремительно опустился непонятный предмет, похожий на небольшую монтировку, но с крюком, как у багра. Брызнула кровь. Один рабочий начал бить. Второй держал руки жертвы. Третий придавил его ноги к земле коленом. Брызги крови на алом снегу в свете одной единственной уцелевшей в аварии фары. Я видел, как конвульсивно задёргались ноги и руки жертвы. Как вдруг он стих, и сразу стал похож на ворох тряпья. И кровь потекла, растапливая ледок и снег на асфальте. Хорошо, что я не видел и половины картины из-за их спин, а то остолбенел бы. Но четвёртый уже шёл ко мне, не торопясь, безо всяких эмоций на лице. И тогда я побежал. В таких случаях всегда пишут: «Я бежал, как никогда в жизни». Нет. Никогда в жизни я так плохо не бегал. Никогда ещё в жизни у меня так бешено не стучало сердце. Не сбивалось дыхание, а ноги не заплетались. Меня не стали преследовать. Я обходил тот квартал, где случилась авария, где стоял их автобус по огромной дуге. В общежитии я никому ничего не рассказывал, а просто просидел полночи в туалете, держа сигарету в левой руке. Рана на правую уже не кровоточила, но сильно болела. Идти к ментам, рассказать друзьям или просто забыть все это, как страшный сон. Утром в субботу меня разбудил сосед по комнате. Я спал в туалете, прижав раненую ладонь к рту, словно сам себя затыкая. Через два дня по местному телевидению прошел сюжет о странном происшествии. Нашли разбитые «Жигули» посреди улицы Фрунзе. Но ни водителя, ни второго автомобиля, ни свидетелей. Там же сообщалось, что за последний год это уже четвертый пустой разбитый автомобиль, найденный посреди узких второстепенных улочек. А еще через неделю я узнал, что в городе орудует жестокий убийца или убийцы. Их жертв находили у обочин, часто прямо на остановках общественного транспорта. Всегда ногами к проезжей части. Тела были неимоверно жестоко изуродованы. И всегда в протоколах, которые приводили СМИ, значилось: жертва предположительно ждала автобус на остановке. Или предположительно тело было выброшено на обочину из автомобиля. А я видел его снова. Вечером, возвращаясь с учебы, уже накануне Нового года я увидел тот автобус. Он обогнал меня, а в освещенном салоне я увидел силуэт сидящей с книгой женщины. Позади нее четыре серых фигуры. Когда автобус проезжал мимо, они как раз поднимались и медленно шли в ее сторону. На следующий день СМИ не сообщили о трупе женщины, изуродованном и брошенном на обочине. Сообщат, я точно знаю. В этом городе очень много узких улочек, очень много заснеженных обочин. А тот автобус я видел еще трижды. Последний раз он ехал медленно, а четверо стояли в нем и глядели в окно на меня, не держа за поручни. Я свернул в первый попавшийся двор. Я не знаю, почему мне дали уйти, не знаю, кто они, не знаю, зачем они это делают. И я не стал проверять, какой автобусный маршрут имеет свою конечную ЖД вокзал. Последний раз я его видел 4 года назад. У меня есть работая девушка. Шрам на руке остался, но я к нему уже как-то привык. Я больше не езжу на общественном транспорте, только на своей машине. Но примерно раз в год я вздрагиваю, увидев разбитую машину у обочины, кучу мусора в придорожной канаве или силуэт автобуса в вечерних сумерках. Я знаю, он где-то там, со своими пассажирами. И да, он насрано темнеет.